Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телекомпанию RTVI, программа «Все так», с автором Натальей Ивановной Басовской. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов на подтанцовках и подпевках. Мы выбрали такого героя сегодня вам, о котором вы мало что знаете. Карл VII французский. Кто это, спрашивают наши слушатели у нас на сайте, потому что он был затмен тремя великими людьми его времени. Он был затмен, конечно же, Жанной д'Арк, именно он тот самый дофин, которого она привела к власти. Он был затмен своим экономическим советником Жаком Кёром, который провел экономические реформы, и он был затмен своей фавориткой Агнесой Сорель, которая, конечно, в художественном, в изобразительном искусстве открыла новую эпоху. Кстати, как и в моде, считается самой красивой женщиной 15 века. Карл VII победитель, Карл VII гусеныш. Вот между двумя такими прозвищами наш герой, Наталья Ивановна.
Так кто же он? У каждого человека есть своя судьба личная. А есть персонажи исторические, у которых как бы две судьбы. Своя личная и потом историографическая, литературная. Судьба написанная, судьба в тексте. Так вот, у Карла V ярко выражены вот эти две контрастные.
Карл
VII. У Карла VII.
Видимо, даже не помним, кто. Пятого-то мы знаем.
Пятый
мудрый.
Назывался мудрым. Но тоже у нас его не особо знают, во Франции знают. Карл VII, эти яркие две судьбы. Он при жизни действительно прожил две какие-то разные жизни, но не так контрастно, как в литературе. А в литературе он в тени великих событий Столетней войны, и как-то мало подчеркивается, у нас совсем не подчеркивается, что именно при нем все-таки одержаны великие победы Столетней войны, и в тени потрясающего персонажа Жанны д'Арк, связь с которой в судьбе и фатальна, и счастлива для него, и несчастлива. Но не буду предсказывать наши выводы. А так, официально, формально, Карл VII в французской историографии король-реформатор, правитель Франции, при котором одержана победа в величайшей войне Средневековья, так называемой Столетней войне, ну, для них, современников, в войне с англичанами. Он же, чудом вознесенный из жалкого положения на престол удивительной, малообъяснимой Жанны д'Арк, и вот такой образ, представитель династии Вуа, очень заметный во французской историографии.
Ну и отец знаменитого Людовика XI, которого мы знаем по романам Вальтер Скотта. То есть он чей-то, все время чей-то.
Вот все время чей-то.
Все время чей-то.
А что он такой сам по себе? И почему так случилось, что он оказался в этой тени? Я думаю, Алексей Алексеевич, вы сразу заявили, что на самом деле он вот этой тени не заслуживает. А вот мне кажется, что сама его натура и сама его судьба личная, судьба личности, а не историографическая, объясняет, что он действительно оказался теневой фигурой по внутреннему складу своей натуры. Он родился в 1403 году. Он был третьим сыном короля, но 11-м из 12 детей. Огромное такое, огромное семейство. Но третий сын в королевском семействе в средние века, это минимальные шансы на то, что он будет королем. И где-то с детства у него, конечно, идеи, что он станет королем, не было. Предсказать, что умрут два его старших брата, хотя детская смертность велика, но все-таки третий сын всегда считал себя вот первый шаг к теневому положению. Второй шаг – отец. Карл VI, официально именуемый в историографии французский Карл VI, безумный. Безумный – это не метафора, а это факт. Карл VI – психически очень тяжело больной человек. Немало написано в литературе и в научной литературе психоаналитических исследований, которые пытаются понять, как на современном языке определить его болезнь. И даются научные медицинские определения, достаточно сложные к нашей передаче прямого отношения, не имеющие.
Ну, сумасшедший.
психически больной. Но в чем состояла болезнь? Ну, во-первых, так, этот больной человек, не с самой юности, впадал в припадки глубокого безумия, по нарастающей. С годами, где-то после 25-30 лет, они повторялись все чаще и были все глубже. И закончил он свою жизнь в 54 года, как пишут средневековые хроники, глубокий старец, для средневековья это старец, но в 54 года в полном безумии. 42 года на престоле. Вот при таких характеристиках. Проявления безумия очень тяжелые. И вот представим положение детей и нашего мальчика, будущего Карла VII. Карл VII родился, когда отцу было уже 36 лет, и когда эти приступы безумия уже вовсю случались. Хронисты описывают, современники. Временами Карл VI начинал бегать по темным коридорам Лувра в позднее время и выть, как животное, страшно. Переставал кого-либо узнавать. К нему подвели королеву, о которой сейчас скажу, мать нашего персонажа. И он спросил, кто эта женщина? И так далее. То есть это настоящая глубокая психическая болезнь, которая концентрировалась на его простейшем таком внутреннем ощущении. Что он, постепенно это у него сформулировалось, и источники это отразили. Что он хрупкий сосуд на самом деле. И с ним надо очень аккуратно обращаться. Ему нельзя ни на какие возвышения. Оттуда сосуд может упасть и разбиться.
То есть стеклянный сосуд. Да?
20 век стал объяснять, что, в общем, это болезнь, связанная с внутренней хрупкостью личности, с ощущением враждебности окружающего мира, и она, в общем, случается. При этом мать, та, которая родила 12 детей, Изабелла Баварская. Во Франции она чужестранка. Достаточно типичный для средневековья династический брак. Она из немецких, германских земель.
Плохо говорит по-французски.
Она чужеземка. Во всех смыслах. При этом признается, что она очень красива, она очень привлекательна. И две противоположные точки зрения в историографии. Одна, которую часто высказывали современники, развратница. И опять представим, что слышит с детства этот ребенок. Мать развратница, и неизвестно, от кого эти разнообразные бесчисленные дети. В том числе и он. В его судьбе это сыграет огромную роль. Другая версия. 20 века, второй половины, французская. Что все это слухи, что все это раздражение придворной толпы, которая, как известно, не выносит вот этих чужеземок на троне. Это дело вроде привычное, но лучше, когда своя. Вот как пока Филипп II Август не женился на графине Шампани, тоже была враждебность при дворе. Это в 13 веке. И вот, пожалуйста, появляется жена из Шампани, совсем иное отношение при дворе. Вот такое сложное переплетение чувств. Что это домыслы безумной толпы, а она была интриганка, вмешивалась в политику. Но прекрасная, преданная жена и в минуты просветления совершенно любила своего мужа. Минуты его просветления.
Его просветления, конечно. Его просветление. Да, у нее всегда было просветление.
Шаги к теневому, внутренне замкнутому самоощущению будущего Карла VII. Среди его черт характера дружно отмечают многочисленные описания, впечатления о нем. Скрытность. Вот нет источника, который, говоря о его характере, не употребил бы этого слова.
Причем уже в молодом возрасте.
Всегда.
Всегда.
Потом она перерастает в политическую недоверчивость. Но с детства это просто вот такой внутренний замкнутый.
Продали вам такая семейка.
Еще бы.
Это вот такая вот. Папа сумасшедший, мама интриганка. И, возможно,
и вокруг нее страшные слухи. И огромное число детей. И у него шансов, он третий сын, на престол никаких. То есть, духовно, психически трудное детство здесь гарантировано.
Надо же вспомнить. Кругом
отец же начал впадать в безумие лет за 8 до рождения Карла VII, будущего Карла VII. И хрупкий стеклянный сосуд, и все это, конечно, ужасно. Он был младенцем, наш будущий Карл VII, сначала дофин Карл, потом регент Карл, потом король Карл. Он был младенцем, когда во Франции началась гражданская война. Напомним, что представление о столетней войне и термин «столетняя война» с англичанами ввела историография XIX века.
Так, напомню нашим слушателям, что Наталья Ивановна является автором замечательной книги о столетней войне.
За замечательную спасибо, да, но да, что да, эта тема мне да. родная. Это, безусловно, так, и заниматься этим было очень интересно, и понять, что люди, жившие тогда, представления не имели, что вообще...
Идет столетняя война.
А на самом деле они просто жили в эпоху непрерывных столкновений между королевским домом Франции и Англии. И эти столкновения уходили очень глубоко в историю, в XI-XII век корнями, потому что у английской короны были немалые владения на территории Франции, потому что французы русские короли из дома Капетингов, а потом Валуа, не были еще абсолютно сильными правителями. Рядом были герцоги, которые сильнее них. И вот был еще младенцем будущий Карл VII, когда во Франции в момент затишья в войне с англичанами, затишье после страшных поражений, после поражений XIV века, битва при Креси, разгром Франции, 1346 год, битва при Пуатье, разгром Франции, 1356 год, потом зыбкое перемирие 80-х годов, серия договоров 80-х годов XIV века, затишье в войне. Ну, может быть, это кончится, может быть, здесь как-то станет хорошо, хотя не отвоеваны земли в 70-е годы XIV века при Карле V Мудром, которого мы сегодня случайно вспомнили, и его полководце Дюгеклене, многое отвоевано. Владения английские во Франции возвращаются под власть французского короля, хотя не все. Может быть, все будет хорошо? Но в начале XV века, именно когда родился и начал расти наш будущий Карл VII, новое бедствие, вполне естественное, во Франции начинается гражданская война. Вот он рос при гражданской войне, как промежутки между обострениями войны с Англией. Затишье с Англией, у Англии тоже свои проблемы, там затишье. Так здесь своя внутренняя. Почему она естественна? Да потому что при безумном короле должны случиться противоречия в его окружении, ведь кто-то реально должен править. Он все меньше и меньше, Карл VI, может править страной. Тогда решается вопрос, а кто реально правит? И намечаются два герцога с 1405 года, заметим, нашему мальчику два годика. Два герцога. Герцог Людовик Орлеанский, брат безумного Карла VI, совершенно не безумный, сильный политический деятель. Именно с ним все больше связывают дурную репутацию матери будущего Карла VII. Вот якобы все-таки он был ей ближе всего, но это, повторяю, из области слухов. И второй герцог, а герцоги это родственники правящего короля. Герцог Бургундский, молодой Жан Бесстрашный. Вот у него такое прозвище, а прозвища в эти времена не были случайными. Мудрый, так значит, есть основания, победитель, так значит, тоже причина какая-то имеется. И этот Бесстрашный, рыцарь. Рыцарственный.
Средневековый,
в средневековом стиле, да. Хотя эпоха, начало 15 века, это закат средневековья. Но ведь они не знают. Они же не знают, что уже
закат. Что у них закат.
Они живут по своим прежним средневековым законам. Он очень богат, этот Жан Бесстрашный. Его владения – Бургундия, Шампань, Артуа и Фландрия. Те, кто знают карту Западной Европы, быстренько себе представили, что это большие области нынешней Франции и частично современной Бельгии. Причем Артуа и Фландрия, это нынешняя Бельгия, в те времена самые богатые области. Угу. Там лучше всего развивается торговля. То есть Жан Бесстрашный намного богаче короля, не говоря о том, что он при этом еще и не безумный. И между этими двумя герцогами, а другой зато брат короля. Зато. И тоже достаточно мощная фигура, Людовик Орлеанский. Начинается естественная борьба. Вообще мечта крупной высшей знати в Средневековье, говорю только о Средневековье, но можно экстраполировать и на другие времена. Это безумец на троне или младенец, или временами впадающий в безумие, или совсем маленький ребенок. Это идеал, то есть символ есть, правитель юридически у нас есть.
А власть у нас?
А реально... Да. власть наша. Но при этом они начинают ее делить друг с другом. Когда будущему Карлу VII, нашему мальчику, было всего 4 года, в 1407 году, конечно, Людовик Орлеанский организовал убийство, простите, Жан Бесстрашный организовал убийство Людовика Орлеанского. Жан Бесстрашный тоже будет убит. Итак, убит один из лидеров, Людовик Орлеанский.
Брат короля.
Брат короля. Организатор герцог Бургундский. Всем ясно, герцог Бургундский на основе подозрений, разговоров, обвиняемый, королем прощен. Ну что такое королем прощен? Знает ли Карл VI, что он кого-то за что-то простил? Это Изабелла. И вот отсюда и разговоры, что она вершит всем. И даже заставила простить убийство Людовика Орлеанского, с которым ее связывали напрямую. Он прощен и стал самым влиятельным человеком. Гражданская война разгорелась вовсю, когда Карлу, будущему Карлу VII, 7 лет. Бургиньонов по-прежнему возглавил, так назвали со временем эти две партии, бургиньоны, сторонники герцога Бургундского, а против них организовалась партия последователей убиенного Людовика Орлеанского, которая получила другое название – арманьяки, потому что один из их лидеров имел титул графа Арманьякского. И началось самое страшное. Обе партии, видимо, довольно равные по силам, поняли, что им нужен какой-то перевес, какой-то камешек, который перетянет в их сторону на чаше весов. И этот перевес они увидели в англичанах. Вот великая трагедия, одна из многих великих трагедий в истории каждой, конечно, страны. Пусть Франция еще не Франция в современном смысле слова, но термин «Франция» есть уже в источниках с X века. И французы уже со времени вот поражений при Креси, Пуатье начинают чувствовать себя французами, обиженными. Они уже неприязнь некую испытывают к англичанам. А обе эти партии начинают искать союзников в лице англичан и английского двора. Вступают в переговоры, торгуются. Кто из них больше уступит самым главным, самым последовательным и самым опасным врагам их королевства? Страшная эта штука, борьба за власть. На очень многое люди на нее ради этого решаются, в этой борьбе. Начались эти переговоры. В Англии прекрасно ощутили, что это замечательное время для возобновления войны. И когда мы говорили, например, об английском короле Генрихе V, мы упоминали, что это представитель новой английской династии Ланкастеров, которые пришли к власти не совсем законным путем, и им очень нужна была, как говорят сейчас, маленькая победоносная война. Не такая маленькая, но обязательно победоносная. И ланкастеры увидели в этой готовности...
Части, во всяком случае, французской в знати.
Верхушки.
Верхушки французской знати, да. Да.
Они увидели в готовности верхушки идти с ними на союз и соглашение замечательный шанс реально победить в этой войне.
И объединить Францию и Англию под одной короной.
Они это
сделали. Тут же безумный.
На корон, да. Безумный подпишет. Но... через 5 лет. А пока это 1415 год, и нашему персонажу 12 лет. И он еще не наследник, он еще не дофин. Он, когда умрут оба его брата, это очень скоро, один уже умер, второй скоро умрет, ему будет 14 лет. Сейчас ему 12. Угу. Его маленькое движение, вроде бы надежда на корону появилась, но еще шаткая, он все еще в тени. И вот его отец, Карл Безумный, получает такое письмо от английского короля. «Благородному принцу Карлу, нашему кузену, все они кузены там в Западной Европе в это время, и противнику во Франции, Генрих, Божьей милостью король Англии и Франции. Возобновляется война, английский король объявляет себя королем обеих этих стран, скорее для этого времени обоих этих королевств, так будет точнее, опираясь на давние притязания, на давнюю борьбу, которой корни уходят далеко, как я уже говорила, он возобновляет войну. И как возобновляет? Его союзниками все-таки после всех переговоров и перетягивания каната в разные стороны, реальными союзниками становятся сторонники бургундской партии, бургиньоны. А это мощный союз. Надо сказать, что в это время герцогство Бургундское в сущности реально претендовало на то, чтобы быть самостоятельным королевством. И практически почти стало им. Таким с особенным флером сохранения рыцарственности вот от Жана Бесстрашного и затем его преемников, и с богатством. Богатством уже не чисто средневековым. Не только территория,
торговля.
Но и торговля. И бургундский двор был очень сильным. Наверное, не состоялась эта версия, эта альтернатива европейской истории, прежде всего потому, что в этом герцогстве совершенно отсутствовало этническое единство. Оно было очень пестрым по своему этническому составу. Но это версия.
Итак, а тем временем умирает второй сын короля и дофин.
В 14 лет он становится дофином.
Наследником. Да.
Но к этому времени, до этого, произошло великое событие. 1415 год. Англичане возобновили войну, и произошло сражение при Азинкуре. Карл, мальчик, у которого уже есть какие-то признаки того, что он, может быть, будет королем, узнает, что Франция вновь разбита, причем разбита на голову при этом Азинкуре, что английский король и англичане торжествуют, и более того, они шествуют по Нормандии между 1415 и 1418. Они проходят от северного побережья Нормандии до Парижа, Франция гибнет. Он, возможно, станет королем гибнущей страны. В 1418 году, ему 15 лет, бургундцы захватывают, бургиньоны захватывают Париж, и, как пишут все, и сторонники бургундцев в мягкой форме, и их противники в жесткой форме, они повели себя в Париже хуже любых иноземных завоевателей. Они несколько дней грабили, жгли, убивали.
Но вражеский особенно, город, что
особенно это? Много убивали. Да, это были враги. То есть говорить о том, что от Франции уже в это время Франция, угу. И все французы, французы, нет. Это случится все-таки как раз при нашем с вами Карле VII и Жанне д'Арк. Скользя по ручьям и лужам крови в Лувре, этот 15-летний мальчик в сопровождении старого конетабля, преданного дому Вулуа, чудом вырывается, просто, наверное, потому что знал какие-то потайные входы и выходы в этом громадном лабиринте, но именно скользя по лужам крови, что все отмечают заметно, навсегда отпечаталось еще раз на его характере, он сделался еще более мрачным, еще более унылым, подавленным. Он чудом вырывается из дворца, прорывается на юго-запад Франции, и там, в Пуатье, объявляет себя, сам себя,
15-летний мальчик,
регентом королевства, потому что безумный его отец в руках бургундцев.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Мы говорим о французском теневом короле. Знаете, теневой король Карл VII, который всю жизнь был в тени великих, более великих или более красивых, или более известных людей. Но пока он только регент государства, ему 17 лет, Наталья.
Причем регентом он объявил себя сам, провозгласил себя сам. Но повел далее.
Папа живой.
Папа находится, как сегодня скажем, под контролем бургундцев абсолютным. Его рукой водят бургундцы, если он что-то подписывает. И та же самая мама Изабелла Баварская. Но он при этом начал себя вести. Он создал парламенты в Пуатье и Пантуазе, счетную палату в Бурже. Его начинают враги называть «буржский король». То есть ты король, но потом, когда он объявится еще и королем, пока он регент, но «буржский король».
Не французский.
Да, вот местный, скажем, местного значения. Вот тут я начинаю дальше излагать свою собственную версию, которая основывается на тщательнейшем изучении многочисленных источников и литературы. Объективно этот его поступок, вот первый крупный поступок его жизни, объективно сделал его знаменем сопротивления англичанам. Вот что было главное в его поступке. Там бургундцы, бургундцы-союзники англичан, англичане враги, захватили север Франции. Речь идет о судьбе, существовании вообще королевства и чего-то понимаемого как Франция. И вот этот человек, объявив, что он регент, а значит правитель Франции, регент королевства, знамя сопротивления. Вот почему к нему пойдет Жанна д'Арк очень скоро. Но пути к этому он как будто бы пытается договориться с бургундьонами, с бургундцами. Все-таки переориентировать их, убедить сражаться против англичан. И для этого устраивается встреча на мосту в Монтеро, 1419 год. Цель официальная – договориться, переговоры. И во время этих переговоров один из, как пишут все источники, один из сопровождающих Карла, регента Карла, будущего Карла VII, внезапно убивает герцога. Герцога бургундского Жана Бесстрашного. Страшный поступок. И как многие считают, вот бессмысленный, себе во зло. А я убеждена, что нет. Что это опять его потаенно решительный поступок.
То есть это заговор его?
Конечно. Ему надо, чтобы не стало Жана Бесстрашного. Пока есть Жан Бесстрашный, это сильнейший противовес ему. Это сильный, устоявшийся, известный лидер. И он находится в союзе с англичанами. И в одном из источников я нашла упоминание о том, что Карл велел объявить после этого убийства, что это кара Жану Бесстрашному за то, он, конечно, не говорит, что я приказал его убить. Угу. Но это случившееся убийство, кара Жану Бесстрашному за то, что он обещал, но не вел войну против англичан. А переговоры-то были о том, чтобы герцог бургундский перестал быть союзником англичан. Он даже словесно начал это обещать, но на деле не выполнял. Вот путь к тому, что Жанна д'Арк пойдет к нему. Сын Жана Бесстрашного, Филипп Добрый, один из самых знаменитых рыцарственных персонажей западноевропейского Средневековья, заслуживает, кстати, специального разговора. Очень себя характерно повел для человека переходной эпохи. Вот он ровно из тех, кто не знал, что Средневековье на закате. Он поклялся посвятить всю свою жизнь дальнейшую мести за отца. И не смотреть на политические всякие соображения, что выгодно, что невыгодно для Бургундии. И долго-долго выполнял это, долго-долго. Уже когда стоило бы изменить позицию, оставался союзником англичан до 1435 года. А тем временем происходят дальнейшие страшные для будущего Карла VII события. Победы англичан очевидны. Они, можно сказать, пол Франции. Почти половину покорили. И в 1420 году в городе Труа подписан знаменитый договор. Французские авторы его называют только, исключительно, позорный договор в Труа. Позорный договор в Труа. И в 20 веке тоже. Потому что Карл VI, не понимая, что он
безумный
подписывает,
папа.
А его рукой, как пишут все, водила Изабелла Баварская, и английский король Генрих V подписали договор о том, что отныне Генрих V, регент до смерти нашего безумного, а в дальнейшем он женится на дочери Карла Безумного, Катерине, то есть сестре будущего Карла VII. И короны объединяются.
То есть он наш герой, лишен права наследования.
В тексте договора говорится только о том, что он приговаривается к изгнанию из Франции. А в текстах всех современников говорится то, что еще было сказано, что Изабелла Баварская, считается, что за немалую плату, заявила...
Публично
заявила, что он вообще не сын короля, этот буржский король. То есть женщина призналась в том, что она родила от кого-то, не сказав от кого, того, кто сейчас претендует быть наследником, называется дофин, и дофин сам себя провозгласил регентом.
То есть мать таким образом заявила, что ее сын не от мужа, не от короля. публично. Ужас.
Ведь это убийство. Но какой у него может быть характер? Какой он может быть? Весельчак и балагур? Это исключается на основе всей его предшествующей биографии. Он самопровозглашенный король. Пока регент, сейчас он провозгласит себя королем, а юридически короны Англии и Франции должны объединиться. Английский король женился на его сестре, и их дети будут править объединенным королевством. Но произошло дальше, провидение вмешалось. В 1422, неполные два года прошли, молодой цветущий английский король умер.
Генрих V.
Генрих V. А через 6 недель после него и безумный французский Карл VI. Вся эта идея двуединой монархии рассыпалась. Тогда наш потаенный король Карл VII провозгласил себя королем. Уже королем. И его сторонники устроили ему коронацию в Пуатье. Приверженцы партии арманьяков. Раз бургиньоны за англичан, то арманьяки с ним. С ним, с тем, кто стал знаменем сопротивления. Итак, коронация в Пуатье, не признающаяся, конечно, полностью законной. Только в Реймсе должны короноваться французские короли с незапамятных времен. Результат – сомнительный король, но с несомненным девизом «Бей англичан и их союзников бургундцев». Пусть они называют его бургундским королем. У него в руках такое знамя. И вот под это знамя к нему приходит в замок Шенон в феврале 1429 года, на следующий день после его дня рождения, когда ему исполнилось 26 лет, по средневековым меркам абсолютно зрелый, абсолютно мужчина, да, в расцвете лет, Жанна д'Арк. Бесконечные рассказы об этом, бесконечно много об этом написано. Лучше всех об этом написал, на мой взгляд, Владимир Ильич Райцес. Ну, хороша и книга Анатолия Петровича Левандовского о Жанне д'Арк на русском языке. Бесконечны споры. Райцес очень интересно анализирует рассказы источников. Все рассказывают, как они встретились. Девушка, пришедшая издалека, из деревни Домреми, утверждает, что от имени Господа голоса святых Маргарита, Екатерина, Михаила сказали ей: иди к дофину,
дофину.
Она будет его называть милый дофин, благородный дофин. И ее спросят: почему ты называешь нашего короля, он же буржский, но король, дофином? Она говорит: пока он не коронован в Реймсе, он дофин для меня. Она приходит к этому дофину сообщить. Она всем говорит: я пришла сказать от имени Бога, что он должен победить, что он законный король, и еще кое-что, что-то такое таинственное. Описывают, как произошла их первая встреча. Все бесконечно спорят. Уговорила, Карл VII не торопился встречаться с этой сомнительной Божьей посланницей. Уговорила его теща, Иоланта Арагонская. Женщина властная, яркая, все-таки не все тещи средневековья отпечатались, отразились в источниках, и очень любившая, вполне в средневековом духе, прорицателей, пророков, колдунов. Вокруг нее они так и роились. Это достаточно типично для эпохи позднего средневековья. Уговорила. И как произошла встреча? Разные версии, много было при этом, народу мало, неважно. Известно одно. Вошла девушка в мужском костюме, что уже да, производило некое впечатление. Волосы подстрижены в кружок, все об этом пишут, тоже нетипично, как мальчик. Сразу узнала, кто король. Одни говорят, что он специально пытался спрятаться за спинами придворных, но это явный позднейший миф. Обратилась к нему очень твердо, но назвала «милый дофин», опустилась на колено или на колени и сказала, что пришла от имени Бога произвести, помочь ему совершить справедливость, победить англичан и короноваться в Римсе. И называет дофином до коронации. Он повел себя совершенно разумно и так, как ему свойственно. Затаенно вот так, внутренне сомневаясь, очень сдержанно ответил, что пусть коллегия, комиссия, как мы сегодня скажем, знатоков права и богословия поговорит с ней, рассмотрит этот вопрос и скажет.
Переложил ответственность.
Да. Должен ли он ей доверять? Было расследование, работала комиссия в Пуатье. Сама теща Аланта принимала участие в том, чтобы уточнить, что она действительно дева. И докладывали Карлу VII. Он все это выслушивал. И богословы сказали, что она благочинна, умна и так далее. И он сделал то, о чем она просила. Она просила отослать ее к войску. И дальше знаменитый триумф девы в Орлеане. Не будем отклоняться и говорить об этом подробно.
А он сидит в Бурже. Он дал ей
остался
войско, да?
У себя. Буржа, в замке Шенон, в Пуатье, у него был такой слегка кочующий двор, но вот в этом районе Пуатье. А события в Орлеане происходят без его участия. Ей чудом, опираясь на хороших военачальников, на солдат, которые поверили в чудо, это важнее всего, дух войска, это все, удается снять осаду с Орлеана. И значит, остановить англичан на пути туда, как раз к буржскому королю. Потому что дальше, если пойдет Орлеан, серьезных препятствий военных на пути движения в его области нет. Она его спасла. Она спасла не просто город Орлеан, но на торжества по поводу снятой осады он не приехал. Его ждали. Город изукрасили особенно торжественно, потому что когда ждут короля, пусть пока все еще такого буржского, пусть для Жанны Дофина, это было бы совсем другое торжество. Он ничего не объяснял, он просто не приехал. И встретился с ней вскоре после торжественного, торжеств, которые все равно были. Это был триумф Жанны. Он не хотел быть рядом с триумфом Жанны. Встретился с ней в аббатстве близ Орлеана. И главное и единственное, что он ей отчетливо сказал. «Отдохни, Жанна. Ты так устала. Ты столько дней сражалась. И это все правда». Она была ранена, не тяжело ранена, она сражалась, она в доспехах. Это все не свойственное юной деве занятие. И в ответ она разрыдалась. Он довел ее до слез вместо истинной благодарности.
Своей лаской.
Этим самым «отдохни». И она в слезах умолила его не отсылать ее, он хотел ее сразу отослать, и позволить ей провести его... провести его в Реймс для коронации, через земли, оккупированные англичанами. Она говорила так, клянусь, передают авторы разные, я надежно поведу благородного дофина Карла и его войско, она поведет и Карла, и войско, и он будет коронован в Реймсе. Она это выполнила. На пути к Реймсу важнейшие города сдались без боя, потому что слава Жанны, могучая слава, бежала впереди, и она сама была впереди своим белым знаменем. И, наконец, 17 июля 1429 года состоялась коронация в Реймсе.
То есть это полгода, меньше полугода прошло, 4-5 месяцев.
С февраля до июля.
По июль.
И вот он, король в полном юридическом смысле слова. Это событие для всей Западной Европы. Характерно, что на коронации присутствовала делегация некая, депутация герцога Бургундского. Он почувствовал, что не надо быть совсем в стороне. Раз в стране появился законный король, раз чудом удалось отогнать англичан от Орлеана, где дело казалось совершенно выигранным, он прислал туда делегацию. И вот здесь авторы отмечают, как он не явился на торжества в Орлеан. В этих торжествах он не мог ей отказать участвовать, но на городских улицах, когда после коронации они ехали, она стояла в соборе со знаменем, ее спросили потом на суде, почему ты позволила себе стоять там со знаменем? Как это знамя в соборе? Она сказала, оно столько потрудилось, что оно это заслужило. Все равно это все для короля наверняка уже очень... очень не нужно. Народ кричит «Да здравствует дева!» не меньше, чем «Да здравствует король!». И, конечно, дальше вся его линия поведения в отношении Жанны – это медленное, как свойственно ему, потаенное, скрытное движение к тому, чтобы отодвинуть ее с исторической арены. В его документах она практически не упоминается. Один или два раза и очень бегло. А рядом с ним его советник Летремуй, который его временщик главный, ненавидит Жанну, он боится этого соперничества. То есть дальше это движение к тому, чтобы ее убрать. Известная история с ее пленением.
Бургунцами, кстати, бургунцами.
Бургунцы берут ее в плен под Компьеньем. Никто никогда не узнает, кто практически осуществлял, и это даже неизвестно, а уж тем более о том, кто это организовал, а сегодня говорят, кто заказчик. Никогда не узнаем, но Жанна в плену, год длится страшный судебный процесс, ни звука в ее защиту.
Король молчит.
Король молчит. Карл VII, который стал полноценным полновесным королем, благодаря ей, это безусловно. Ну, потому что участвуют и другие силы, и армия, и офицеры, и его полководцы, Дюнуа, например, и целый ряд других полководцев. Но все-таки толчок — это она. Он не произнес ни слова. Его оправдывают все, кто говорят, что надо его оправдать. Ведь она, ее судили за ересь, не за военные действия, а за ересь. А если король в эти времена... времена абсолютной монополии духовной католической церкви, вступается за еретичку, то это снова сделает его трон очень шатким. Поэтому полная тишина, она сражается одна, это свое последнее сражение морально выигрывает страшной ценой, она казнена. И после казни Жанны д'Арк тоже тишина, ее как будто бы нет, 1430 год. А Карл VII...
Как подменили? Как подменили? Как подменили нашего мальчика?
Что-то как будто бы ему добавили. Он превращается в реально командующего, реально руководящего. Он лично и удачно руководит военными действиями по завершению столетней войны.
Кстати, впервые после смерти Жанны д'Арк он становится во главе армии. И побеждает.
Прежде нет.
Да. Ни одного поражения.
Торжественное взятие того самого Монтеро, где произошло знаменитое убийство. Торжественное вступление в Париж в 1436-м. Громадный дипломатический успех. Договор в Арасе с герцогом Бургундским в 1435-м. 1448-й, 49-й, 49-й, 50-й, наконец, освобождение Нормандии, взятие Руана, того самого, где судили Жанну. И везде он лично, и везде он как будто бы какой-то другой. Человек уже не юных лет, человек, проживший вот такую страшную юность. Я еще не добавила, что есть его немало портретов. И портретов очень выразительных. Это время рождения французского реализма. Клуэ, например, самый замечательный французский художник до этого времени. И на этих портретах мы видим, что у него могли быть еще основания для того, чтобы с детства мучиться и своей внешностью. Очень характерный для династии Валуа, но выраженный в каких-то крайних формах. Его нос, который, ну, как-то, почти, ну, вариация все равно до Бержерака, заставляет о нем говорить, скажем так. Угу. Нос таков, что заставляет о нем говорить. И как что-то вот, какие-то смотрящие внутрь глаза, вот этот взгляд... Он внешне вроде бы такой же.
Быстро лысеет, быстро лысеет, да, очень худой.
Да, его пишут в это время, тощий даже, щуплый. Да. Его пишут художники именно в это время. Но при этом победы и самостоятельные государственные действия. Прагматическая санкция 1438 года. Он решился подписать документ об ограничении прав Рима на территории Франции. Это почти конфликт с папством. Это смело. Он в ходе освобождения Нормандии создал постоянное конное пешее войско. Нерегулярное, но постоянное. На смену феодальным отрядам. Он ввел постоянные налоги. То есть он действует, это совершенно не символический король.
Но при этом надо все-таки вспомнить, что вот эта другая часть его натуры, первая, никуда не делась. Одним из его ближайших советников был знаменитый экономист Жак Кёр, который, собственно, и создал, провел эти реформы налоговые. Дал ему взаймы 200 тысяч золотых ЭКЮ, государству дал. Франция стала после войны подниматься. Результат? Арестован, конфискация, заключен в тюрьму.
Без шума,
да.
Без каких-либо открытых обвинений.
Бежит.
Ну и, наконец, вот это важно, также потаенно он инициирует реабилитацию Жанны.
Потаенно.
Он пишет, после освобождения Руана, он написал своему советнику, доктору теологии Гийому Буйе, в этом городе, написал Карл VII, был проведен некий процесс, как это характерно для него, некий процесс, организованный нашими старинными врагами и противниками англичанами. И дает именно намек на то, что результаты этого некого процесса надо пересмотреть. В историографии это называют процесс реабилитации, потому что он был подготовлен, он был проведен, очень тщательно готовился, были вызваны свидетели, их бесконечно опрашивали. Но интересно, что во французской историографии предпочитают называть этот процесс 1455-56 годов не реабилитацией, а процесс аннуляции осуждения. Как все-таки во все времена люди умели играть вербальными определениями, вербальными характеристиками.
Но и жизнь его наказала, его старший сын Людовик, будущий Людовик XI, да, постоянная война с сыном, вот, до его смерти они не виделись за 12 лет до смерти Карла VII. Он изгнал сына, сын поднимает восстание, как бы мстит история. Да,
и бежит в итоге к кому? К герцогу Бургундскому.
Ну а кому же еще
и
бежать?
И, конечно, да. Сын находит укрытие от гнева отца. Гнева, причем, совершенно обоснованного, потому что сын, это классика тоже средневековья, не может дождаться.
Когда же ты помрешь?
Когда же, наконец, отец естественным образом уступит ему престол? Все-таки средневековье в абсолютном большинстве случаев предпочитает, чтобы престол освобождался естественным образом. Несколько государственных переворотов, которые были в эту эпоху, ну, например, Ричард II в Англии, 1399 год, государственный переворот, он свергнут, как потом они мучились, и мучился парламент, как же с ним быть?
Как легитимизировать эту историю?
Страшно, да. Как сделать так, чтобы ланкастеры стали не узурпаторами? Поэтому предпочитают, чтобы он ушел на тот свет своим ходом. А Людовик XI, будущий, да, в котором, конечно, черты безумия Валуа проявятся, дождаться не мог.
Но, кстати, черты безумия Валуа, отца, вот безум Карла Безумного, стали проявляться к концу жизни и у Карла VII. Ведь хронисты пишут...
С этим он закончил жизнь.
Да.
Он настолько... У него образовалась маниакальная идея, что его непременно отравят.
Его сын.
По приказу сына. Ну,
да,
это ж не лично.
Личного его не было, да, в Париже 12 лет.
То что-то будет придумано. Причем он сам придумал, что именно. То ли придумал, то ли кто-нибудь шепнул. Но в свойствах этой натуры Валуа он поверил в это настолько, что в сущности он умер от голода. Он перестал принимать пищу, боясь отравления. Итак, затаенный король... Две биографии. Да, две биографии. Дофин Жанны д'Арк или значительный французский правитель. Может быть, я тысячу раз не права. В роли милого или благородного дофина Жанны он ярче, он интереснее и мировой истории, и даже французской. Что касается реформ, которые он провел, то, ну, не впадая в детерминизм исторический, скажу, они бы были проведены и другими. А история с Жанной и милым или благородным дофином абсолютно уникальна.
Вы какое-то слово «благородство» сказали в первый раз.
Она его так называла.
Она его называла.
Или милый дофин, или благородный дофин. Она хотела его возвысить, прежде всего, в его собственных глазах. Но он был возвышен своим статусом, потому что он... против англичан и бургундцев. Вот кем он был для французов.
Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.